Экспертная среда на Питер-ФМ.
С вами Глюк Женя, очень приятно. Здравствуйте. И у нас сегодня медицинская тема. По этому поводу в студии у меня присутствует врач-травматолог, ортопед, кандидат медицинских наук и заведующий отделением хирургии позвоночника НИИ фтизиопульмонологии Денис Наумов. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемая Евгения.
Будем говорить о том, как распознать проблемы с позвоночником. Вот я считаю, что эта тема касается абсолютно всех, каждого человека.
Вы абсолютно правы, и здесь стоит отметить, что существует такое расхожее представление о том, что болезни позвоночника – это в целом расплата за наше прямохождение. Стоит отметить, что наши предки, которые передвигались на четырех конечностях, абсолютно не испытывали никаких проблем. Но в процессе эволюции мы стали ходить с опорой на две ноги, и, соответственно, осевая нагрузка, которая ложится на наш позвоночник, к сожалению, в ряде ситуаций распространяется абсолютно неравномерно. И первым под угрозу изнашивания ложится поясничный отдел позвоночника. Огромное количество заболеваний, самое распространенное – это остеохондроз, он у всех на слуху, и такое его частное проявление – это грыжа межпозвонкового диска. К сожалению, каждый второй человек на планете хоть раз в жизни, но сталкивался с болевым синдромом в поясничном отделе позвоночника, и в ряде ситуаций, несомненно, это приводит к большим проблемам – инвалидизации больного, снижению его качества жизни. И вот здесь очень важно четко понять тот алгоритм, как выявить это заболевание, как заподозрить его, на что нужно обращать и делать акценты, и, конечно, к какому специалисту обратиться. Сегодня у нас в общих источниках информации, в интернете огромное количество информации, посвященной здоровью позвоночника. Но вся ли она нам так важна и нужна, да? Это тоже очень актуальный вопрос. И здесь стоит отметить, что если мы подходим с позиции, опять же, доказательной медицины, когда мы можем опираться на какие-то факты, которые изучены в процессе многоцентровых исследований, на большом количестве материала, конечно, первым специалистом, которому стоит обратиться при боли в спине, это врач-невролог. Угу. Опять же, я думаю, что сегодня на протяжении нашего первого выпуска мы сможем четко просмотреть те красные флажки и выявить их, после которых и на момент появления которых затягивать с этим походом абсолютно не нужно. А если мы говорим уже про более такие тяжелые проблемы, которые требуют помощи хирургической, возможно, помощи, связанной с проведением блокады позвоночника. Здесь на помощь нашим дорогим пациентам можем прийти мы, хирурги. В нашей стране заболеваниями позвоночника, а именно хирургическим лечением, занимаются, по большому счету, два типа специалистов. Это врачи-травматологи-ортопеды, собственно, которым я и являюсь, и врачи-нейрохирурги. Во всем мире в целом есть такой собирательный термин «спинальная хирургия» или «вертебрология» от латинского «вертебра» – это позвонок. В нашей стране вот такой специальности пока нет. Но так или иначе, любой человек, который испытывает боль, может, несомненно, обратиться к любому из указанных врачей.
Денис, а можно я вас спрошу, вот прежде чем мы будем говорить об этом, обо всем подробно и действительно эти самые красные флажки обозначим, фтизио, само вот это словечко, оно вот там, где вы работаете, ваше, так сказать, место рабочее, как-то предысторию этого слова, что это за слово?
Вы знаете, в целом исторический аспект развития нашей клиники, нашего научно-исследовательского института, он берет свое начало, опять же, в начале 20-го столетия. На рубеже веков, после военных событий, в России и в городе Ленинграде существовало абсолютно два независимых учреждения. Одно учреждение занималось лечением заболеваний легких, а другое учреждение занималось лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, в частности, позвоночника. И вот на определенном этапе развития отечественной медицины два эти учреждения были объединены в единое целое. И на сегодняшний день название фтизиопульмонология, по сути, имеет скорее исторический аспект. Наша клиника является, по большому счету, абсолютно мультицентровым, опять же, мультифункциональным учреждением, многопрофильным, научно-клиническим учреждением, и у нас есть три большие группы вопросов, которые мы решаем. Ну, в первую очередь, это оказание специализированной помощи, то есть той помощи, которую наши граждане из любого региона Российской Федерации могут получить в рамках квот на оказание медицинской помощи. Вторая большая когорта нашей работы – это образовательный процесс. Мы обучаем врачей, мы обучаем будущих врачей. И здесь, конечно, это дает большое подспорье для формирования такого кадрового резерва. И третье направление, несомненно, это исследование. На сегодняшний день ни одна динамично развивающаяся область медицины не может идти без поддержки именно научной. И нам очень просто, у нас есть научные лаборатории, и есть клиника, в которой эти исследования мы можем абсолютно четко использовать. В целом, на рамках и на базе нашего учреждения есть научный центр, научно-клинический центр хирургии позвоночника, собственно, в котором я и работаю. Также по совместительству я возглавляю лабораторию патологии позвоночника, научную лабораторию, которая как раз-таки и цель которой заключается в развитии современных технологий лечения заболевания позвоночника. Ежегодно мы выполняем более 1500 операций, причем на территории Санкт-Петербурга мы одни из немногих учреждений, в которых оказание медицинской помощи может быть как у детей, так и у взрослых. Более того, у нас есть специализированное отделение медицинской реабилитации, и, по сути, мы представляем некий замкнутый цикл, когда пациент к нам заходит, вне зависимости от его возраста, получает специализированную медицинскую помощь, если это требуется, это может быть любой объем хирургического лечения, деформации позвоночника, последствия травм, опухоли позвоночника. И на финальном этапе он проходит реабилитационное лечение. Опять же, стоит отметить, что действительно подавляющее большинство наших пациентов, это порядка 70%, это жители региональные, которые приезжают к нам из других уголков России, и в нашем учреждении нет никаких ограничений для лечения пациентов, вне зависимости от региона проживания и вне зависимости, опять же, повторю, от возраста, от характера заболевания. Вот в этом наша особенность.
А это значит, что в Петербурге дела не так уж плохи?
Абсолютно. Я вообще бы сказал, что Петербург и Ленинград – это, ну, в хорошем смысле, мекка вертебрологии. Вот мы сегодня использовали этот термин, вертебрология, от слова позвонок. Огромная школа, огромная плеяда наших учителей, которые работали в этом городе, и до сих пор некоторые из них работают, позволила задать некий толчок в развитии этой отрасли. Опять же, эта наука, да, вертебрология, она стоит действительно на стыке нейрохирургии, травматологии, ортопедии. И тут очень важно, чтобы специалисты, которые этой проблемой занимаются, в равной степени обладали компетенциями и в области нейрохирургии, и в области ортопедии. Поэтому в Петербурге, я вам могу сказать, да, это отчасти ортопедическая столица России. Я бы сказал так.
Ну что ж, тогда начнем. Те самые красные флажки, по которым можно что-то у себя заподозрить и вовремя обратиться к специалисту. Давайте, начинаем.
Ну, в первую очередь я бы хотел сказать, что, опять же, каждый второй человек на планете, по данным статистики, хоть раз в жизни, но сталкивался с проблемами в спине. Наиболее частый симптом, который возникает у человека, это боль. Пресловутая боль, которая может быть в разном локализации, шейный отдел, грудной, поясничный. Если говорить, опять же, про градацию и по частоту развития, чаще всего это поясничный отдел позвоночника. К сожалению, организм несовершенен, опять же, в хорошем смысле этого слова, и межпозвонковые диски, дуготрощатые суставы, это небольшие суставы позвонков, которые по аналогии с крупными суставами, тазобедренным, коленным, имеют большое количество хрящевой ткани, с возрастом имеют тенденцию к изнашиванию. Это естественный процесс, он биологический. По большому счету есть факторы, которые иногда ускоряют. Это может быть травма, врожденные состояния, например, деформации позвоночника, сколиотические деформации. Они в ряде ситуаций ускоряют эту проблему. Поэтому первым симптомом, на который, несомненно, необходимо обращать внимание, это боль. Если мы говорим о острой боли, то есть о той боли, которая возникла у человека в течение нескольких суток, из которой он живет в течение нескольких суток, несомненно, эта боль требует особого внимания. Потому что острая боль может быть таким ярким симптомом отнюдь не заболевания позвоночника, а, например, заболевания внутренних органов. Если мы говорим о хронической боли, ограничении подвижности позвоночника, это, конечно, больше укладывается в формат остеохондроза. Но есть и второй немаловажный симптом, о котором просто невозможно не сказать. Это так называемый корешковый болевой синдром. Корешок, нервный корешок, это продолжение периферической нервной системы. Он отходит от спинного мозга и находится в невероятной близости к межпозвонковым дискам, к самим позвонкам. И, по сути, позвоночник – это как футляр для скрипки, внутри которого скрипка – это спинной мозг. И эта скрипка в ряде ситуаций может сдавливаться своим футляром, то есть позвоночником. И вот когда у человека происходит сдавление нервного окончания, он чаще всего испытывает болевой синдром либо в руках, либо в ногах. Это самый неприятный красный флажок, на который нужно очень пристальное внимание обратить. И если у человека отмечается болевой синдром, который иррадиирует из позвоночника в конечность, в этой ситуации не стоит затягивать, не стоит ожидать его разрешения. Первым делом необходимо, конечно, обратиться к врачу. Лучше всего на первом этапе к врачу-неврологу. Опять же, помимо болевых ощущений, связанных с конечностями или самим позвоночником, может быть боль, и не только боль, но слабость в конечности. Это самое неприятное. В медицинском терминологии используется такое понятие, как парез. Это частичное нарушение двигательной функции. Парез может быть руки, парез может быть ноги. Также может быть нарушение функции тазовых органов. Вот это самый важный критический красный флажок, при наличии которого нужно собрать себя в руки, не затягивать и обязательно обратиться к специалисту. При этом, если мы говорим о боли, здесь можно пойти на первом этапе к неврологу. Если мы говорим о развитии слабости в ноге или в руке, или нарушении тазовых органов, тут уже можно даже обойти этот этап и обратиться сразу к врачу-вертебрологу, то есть либо к травматологу-ортопеду, либо к нейрохирургу, который поможет разобраться в этой проблеме. Здесь же тоже, понимаете, очень важно не только сам факт наличия боли или слабости в конечности, очень важен так называемая восприимчивость человека к этой боли. Многие люди, приходя ко мне на прием, говорят: «Денис Георгиевич, вы знаете, я вот в течение последнего года живу с болью, которая меня беспокоит, но я как-то с ней уже свыкся и могу с ней жить». В этой ситуации, несомненно, если человек на протяжении такого длительного времени испытывает боль, уже как-то живет с ней, в большинстве случаев помогают консервативные методы лечения. Кому-то необходимо выполнить такую фокусную блокаду под навигацией. Кому-то достаточно рекомендовать правильную консервативную терапию. Но если мы говорим, опять же, о боли, которая возникла достаточно остро и которая беспокоит человека на протяжении 2-3 недель и не купируется, то есть не проходит с приемом самых известных нам препаратов, да, это стандартная группа, нестероидные, противовоспалительные или обезболивающие, как они еще в простонародье называются, то в этой ситуации, несомненно, нужно не затягивать. И вот этот, наверное, срок 3-4 недели, когда боль существует, это уже тот самый красный флажок, при котором необходимо обратиться.
То есть месяц. Надо понимать, что если в течение месяца все не слава богу, значит, надо уже бежать куда-то.
Более того, сегодня, опять же, мы имеем определенные данные о том, что и показания к каким-либо хирургическим вмешательствам тоже строятся на длительности болевого синдрома. Если к нам обратился пациент с острой болью, мы подобрали лекарственную терапию, выполнили блокаду, интенсивность боли снизилась, но она не уходит полностью, то точкой отсчета для принятия решения о проведении малоинвазивной операции или любого другого варианта операции является срок в 2 месяца. Это наиболее принятый срок. Считается, что при отсутствии эффекта от консервативной терапии в течение 2 месяцев человеку целесообразно рассмотреть уже какие-либо варианты хирургической помощи. И тут, опять же, несомненно, мы можем быть полезными в этой ситуации. Опять же, повторюсь, что в заболеваниях позвоночника очень важное значение играет состояние спинного мозга и его корешков. Если речь идет о том, что существует сдавление нервных окончаний, а мы сейчас вот как-то так начали наш диалог с дегенеративных заболеваний, да, с остеохондроза позвоночника, то здесь, конечно, нужно абсолютно четко обращаться. Если же мы говорим о деформациях позвоночника, которые, опять же, в нашей клинической практике, вот в моей клинической практике, чаще я, например, оперирую пациентов с деформациями молодого возраста, более раннего, так скажем, юношеского, это бывают подростки от 16 лет, в среднем это вот тот период, когда целесообразно проводить эти операции. Конечно, бывают дети более раннего возраста, но это скорее такие исключительные случаи. Если мы говорим о деформации, то здесь, конечно, главным красным флажком является снижение качества жизни пациента. Когда он смотрит на себя в зеркало, видит дисбаланс туловища, нарушение осанки, статики позвоночника, с этим мы тоже очень эффективно можем помочь. На сегодняшний день существуют отработанные методы хирургической коррекции. Все эти операции могут быть выполнены, в том числе и в варианте малоинвазивных операций. Срок реабилитации здесь тоже очень оптимизирован. И действительно повысить качество жизни человека. Это огромная радость для меня, как для хирурга, видеть эмоции людей, которые приходят ко мне на первичный прием, говорят о том, что их беспокоит деформация позвоночника. И когда я вижу их буквально на 5-е сутки после операции, когда они подходят на момент уже выписки к зеркалу и не могут поверить, что это их позвоночник, это, конечно, огромная радость. Ну и если мы говорим о заболеваниях другой группы, да, это различные варианты так скажем, опухолевых поражений позвоночника, которые, конечно, несомненно, встречаются на сегодняшний день. Здесь тоже очень важно наличие тех красных флажков, при которых болевой синдром и, опять же, неврологические расстройства, конечно же, являются ведущими, первыми. Поэтому при наличии такой ситуации нужно и целесообразно обращаться уже к узкопрофильному специалисту.
А вот к вам, когда приходит пациент, вы уже такой мастер, в общем, человек, наверное, который с одного взгляда может распознать, скорее всего, ваш клиент, как говорится, не ваш клиент. Ну, то есть я к тому, что к вам приходит человек, там что-то говорит, рассказывает, что-то с ним не так, вы уже примерно можете понимать, что вот тут, например, это скорее там такая-то причина, здесь такая-то причина. Вам уже это понятно, да?
Несомненно. Здесь еще огромное подспорье, на самом деле, играет лучевая диагностика. Сегодня мы, как врачи-ортопеды и врачи-нейрохирурги, по сути, наверное, очень будем ограничены в своих возможностях, если бы у нас под нашим плечом не было специалистов, которые занимаются лучевой диагностикой. Если мы говорим про позвоночник, несомненно, первым методом визуализации, которое комплексно позволяет оценить состояние корешков спинного мозга, состояние межпозвонковых дисков и самих позвонков, является магнитно-резонансная томография. Это если мы говорим о дегенеративно-дистрофических заболеваниях, которые, опять же, я скажу по статистике, встречаются наиболее часто. Если же мы говорим про деформации позвоночника, когда человек визуально отмечает асимметрию грудной клетки, перекос плеч или перекос таза, или родители ребенка это, обращают на это внимание, здесь первым методом диагностики является стандартная рентгенограмма, которая выполняется в двух проекциях, прямой и боковой, и человек, придя на прием уже к узкому специалисту, может представить эти данные. Вот это тоже очень важно, потому что, несомненно, визуальный осмотр, мануальный осмотр пациента, он не может ответить на вопрос, что же все-таки беспокоит человека на уровне структурном, то есть внутри позвоночника. Конечно, мы можем увидеть те симптомы, о которых мы сегодня проговорили, слабость в конечностях, выявить точки болевые, триггерные точки в позвоночнике, но все-таки разобраться, чтобы в этом прицельно и уже предложить тот или иной вариант помощи, необходимо выполнить лучевую диагностику. Поэтому вот здесь, конечно, правильнее будет на первом этапе, да, обратиться к врачу-неврологу, который здесь является неким первым врачом, который уже может с помощью своего клинического мышления, да, подсказать пациенту и направить его на тот или иной вариант диагностического лучевого исследования. И когда человек уже приходит к нам с данными, с результатами МРТ, рентгенограммы позвоночника, мы можем фокусно, практически вот в момент первого нашего общения, определить дальнейшую тактику.
А верно ли я понимаю, что в России люди бегут к врачу, когда плохо все совсем? То есть я понимаю, что к вам обращаются и те, у которых, как говорится, что-то приключилось, да? Ну вот было так, стало так, в силу неважно там каких событий. А также есть те, кто... Как вы сказали, со временем. То есть там кто-то стаптывается, кто-то, не знаю, опять-таки что-то случилось, но постепенно. Вот к вам в основном все-таки, наверное, приходит первая категория, да, пациентов?
Вы знаете, если позволите, я немножко сделаю отступление как раз на этот вопрос. Я скажу о том, что, наверное, основным мотивом, почему пациенты в ряде ситуаций приходят не в нужный срок, скажем, и вот этот период паузы от момента первых симптомов до обращения к врачу значимо увеличивается, это, наверное, связано с тем, что у многих пациентов, и я вижу это по собственному клиническому опыту, существуют некие предубеждения и страхи. Вот на сегодняшний день, например, операции на шейном отделе позвоночника при различных дегенеративных заболеваниях, при грыжах межпозвонкового диска, при локальных деформациях шейных позвонков, это, наверное, одни из наиболее оптимизированных и отработанных операции в нашей клинической практике. При этом каждый первый пациент, который приходит ко мне с этой проблемой, говорит мне: «Денис Георгиевич, я полгода собирался прийти к вам, но вот мне сказали, что после операции на шее что-то точно пойдет не так. И вот именно шею я очень боюсь оперировать». Поэтому мне кажется, что вот ценность еще нашего с вами диалога и общения в том, что я хотел бы донести нашим слушателям и потенциальным людям, которые, может быть, по жизни встретятся с этой проблемой, что технологии очень динамично развиваются. И если вчера действительно не было вариантов эндоскопических операций, малоинвазивных операций на позвоночнике, не было имплантов современных, которые могут сейчас уже позволить человеку в первый день после операции встать и пойти, то сейчас все это есть. И поэтому абсолютно не стоит бояться этого. А в отношении действительно того, что не каждый человек приходит вовремя, да, это тоже немаловажная проблема. И видите, здесь еще какой момент. к сожалению, не всегда человеку удается сразу попасть в то учреждение, где ему хотя бы могут подсказать, куда нужно обратиться. Если, например, в этом конкретном лечебном учреждении специалисты, врачи не занимаются данной проблемой. Для этого, конечно, существует сейчас интернет, и люди многие обращаются к нему, читают отзывы. Я, знаете, слышал полярные мнения в отношении этого. Кто-то и даже и в моем профессиональном сообществе, среди врачей, там, даже врачи моего отделения говорит мне: «Денис Георгиевич, да зачем этот интернет? Там можно все что угодно написать». Я, на самом деле, чуть иначе на это смотрю. Мне кажется, что на сегодняшний день, как бы, наоборот, доступность интернета, она позволяет людям понять, куда им нужно обратиться. И пускай даже если они придут ко мне, даже вот конкретно ко мне, с той проблемой, которая не требует, например, операции, я всегда буду рад подсказать, какому специалисту в этой ситуации нужно обратиться. Это может быть реабилитолог, врач-невролог. Поэтому, наверное, такой тезис действительно не нужно бояться. И если человека что-то беспокоит, нужно взять себя в руки, взять с собой группу поддержки, родственников, близких, с кем лучше и легче это сделать, и прийти к специалисту. Пускай даже это будет лишний поход, который, может быть, результат которого скажет о том, что человеку нечего бояться, нету необходимости в операции, и достаточно просто скорректировать свой образ жизни. Заняться физической активностью, скандинавская ходьба, бассейн – это то, что можно как бы без особых там затрат, и затрат временных в первую очередь делать. Дома делать комплекс упражнений утром в качестве разминки. Сегодня все это доступно. Опять же, интернет нам в помощь. Можно просмотреть те упражнения, которые позволят придерживать тонус наших мышц, которые, опять же, играют функцию корсета, которые также поддерживают позвонки. Поэтому бояться не стоит, надо двигаться. Ну а если человек, несомненно, обратился уже достаточно поздно от момента появления его жалоб и симптомов, здесь бывает, и мы тоже остаемся бессильны, потому что те самые нервные волокна, которые играют ключевую роль в работе конечностей, они, к сожалению, тоже не бесконечны, имеют определенные ресурсы. Если на протяжении длительного времени происходит сдавление, пережатие этих нервных окончаний, даже после там блестяще проведенной операции, но в поздние сроки, бывают случаи, когда полностью восстановить утраченную функцию невозможно. И вот это тоже очень неприятно, и для, поверьте, для хирурга это также неприятно, как для пациента. Когда ты вкладываешь свою работу, душу, да, в то, чтобы сделать результат, и, к сожалению, увидев абсолютно достигнутый результат по данным контроля лучевого после операции, мы видим, что пациент все равно испытывает какие-то боли. К сожалению, такое случается.
Вот вы говорите, а я все думаю, интересно, в современной жизни, в отличие там от жизни 100 лет назад, когда люди, с одной стороны, больше двигались, сейчас же не секрет, да, ни для кого, что сейчас народ, ну, явно меньше двигается и меньше как-то вот заботится о физических упражнениях в силу жизни, ну, потому что, например, человек сидит за компьютером, ну, вот и сидит за компьютером, работа у него такая, но, тем не менее, он вроде как более защищен, потому что на него там дерево не упадет, еще там что-то. Ну, то есть я к тому, что вроде как, с одной стороны, условия становятся все более щадящими, и медицина все лучше, это так. А с другой стороны, раньше природа, там, пробежка, она была просто в силу жизненной необходимости каждодневной. Вот что вы скажете по поводу такого изнеженного современного человека и тех самых красных флажков? Вот мы говорим, красные флажки, там заболело, то все, но в принципе у современного изнеженного человека периодически болит, наверное, то одно, то другое. Тут магнитная буря, еще там что-нибудь, город Петербург, да просто, не знаю, там шел, упал, вроде как поболело, прошло, не прошло, непонятно. Вот как быть в такого рода случаях?
Мы сейчас с вами затрагиваем вопросы профилактики, правильно я понимаю?
Но мы к ним так тихо подходим, еще не подходим.
Да, еще я думаю, что у нас будет возможность в нашем будущем выпуске очень обстоятельно об этом поговорить, потому что вопросы именно профилактики заболеваний позвоночника, дегенеративных заболеваний, они играют ключевую роль. И, конечно, образ жизни – это первый фактор, который здесь накладывает свой отпечаток. Опять же, мы не говорим о каких-то приобретенных, например, проблемах в результате травмы, там, что тоже нередко бывает, или о деформациях позвоночника, которые чаще всего развиваются у человека с подросткового возраста. Мы говорим о тех заболеваниях, которые могут развиться именно в результате длительного нахождения в положении сидя, рабочий день у компьютера 8 часов. Это очень частая проблема. Здесь я бы хотел сказать, что в первую очередь ко всему надо подходить с умом. Если мы говорим про физическую активность, конечно, спорт и здоровый образ жизни – это немножко разные понятия. Поверьте, профессиональный спорт, и я тоже сталкиваюсь с такими пациентами, которые в результате профессионального спорта, к сожалению, имеют огромное количество проблем с позвоночником, которые требуют в том числе и хирургического лечения, но... Здоровый образ жизни – это регулярные пробежки, да, то, что, о чем вы сказали, это ходьба, это укрепление мышц брюшного пресса, мышц поясничного отдела позвоночника, это статические упражнения, планка, это бассейн. Это все очень благотворно влияет на здоровье и профилактику тех заболеваний, которые могут развиться. Поэтому, да, несомненно, нужно чередовать периоды, так сказать, пассивности с периодами активности, но не забывать о том, что даже если человек увлекается, например, тренажерным залом, предпочитает заниматься с какими-то отяжелениями, да, с весами, ну, несомненно, нужно обратиться на первых порах хотя бы к специалисту, к тренеру, который мог бы подсказать технику выполнения того или иного упражнения. Это будет самый простой совет, который позволит предотвратить развитие какого-либо заболевания.
Я думаю, что тема профилактики, она обширна, и мы, наверное, перенесем ее в наш следующий подкаст, оставим для следующего раза. Я лишь еще раз сообщу нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях был врач-травматолог, ортопед, кандидат медицинских наук, заведующий отделением хирургии позвоночника НИИ, фтизиопульмонологии Денис Наумов. Спасибо вам большое.
Огромное спасибо, Евгения. Благодарю.
Экспертная среда на Питер-ФМ.